welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Вот так идешь по городу, смотришь, парень, девушка, мужчина, да, и даже не догадываешься, что у этих людей, может быть, там в кармане или под футболкой медаль висит. А медаль это не простая, а серебряная, или бронзовая, или золотая. И медаль, которую завоевали на турнире по карате, где встречаются сильнейшие каратисты северных стран. Вот это один из фрагментов, который будет складывать такой пазл, состоящий из многих деталей на протяжении уже скольких лет выходит наша программа. Как вы все догадались, у нас сегодня главная тема карате, достижения наших спортсменов и их наставников. И, Женя, вот твои ощущения, когда ты сидишь в студии, и здесь находятся призеры?
Ты знаешь, Ром, уже чувства немного притупились, потому что у нас бывают призеры в студии регулярно. У нас и олимпийские чемпионы бывали, и обладатели Кубка Стэнли. Поэтому уже такого благоговейного трепета перед самими медалями я не испытываю. Но это исключительно потому, что чувства притупились. А если начинаешь думать и представлять себе в каких-то картинках и деталях, что вот за эту металлическую штуковину, как бы, если представить, сколько надо было работать, сколько надо было пройти всего, сколько раз надо было, не знаю, встать в 6 утра или там пилить на другой конец города, или не идти на там дискотеку или еще на что-то. В общем, когда ты понимаешь, что это не просто кусок металла, а воплощение огромного труда, то, конечно, это большое уважение испытывает.
Вот, я испытываю. Вот сегодня об этих историях, которые кроются внутри этих металлических наград, да, мы будем говорить. У нас в студии спортсмены, каратисты. София Шевцова. София, привет.
Здравствуйте.
Привет.
Виктор Холодов. Витя, здорово.
Здравствуйте.
Привет.
И человек, который говорил им, как нужно себя вести в студии и отвечать на вопросы, улыбаться, и чтобы все было хорошо. Андрей Озеров, тренер, человек, который у нас уже неоднократно был в передаче. Андрей, привет.
Добрый день всем.
Привет. Я надеюсь, все карты не раскрыл, нет, лишние.
Не знаю, посмотрим еще.
Вот, номер в студии для WhatsApp, дорогие друзья, 28-04-04-24. Сегодняшняя тема карате, и сегодня мы будем говорить про Nordic Karate Championship 2025, о грядущих соревнованиях, организатором которых является Ippon LV, клуб Андрея Озерова, вот, и о многих вещах, которые вообще связаны со всеми вот этими делами, которые называются карате. Но начнем, пожалуй, с Nordic Karate Championship. Да, это совсем недавно прошли эти соревнования, и они, пожалуй, стали катализатором нашей сегодняшней встречи. Одним из. Вот, Андрей, ну, пожалуй, тебе такое слово, которое позволит вообще очертить круг дальнейших вопросов. Вот, как бы...
Давайте коротко просто попробуем очертить, что такое Nordic чемпионат для нас и в целом. Для карате это 8 стран. Не будем называть их, все знают географию. 8 стран, 2 сильнейших спортсмена, может быть, от страны представлены в категории. То есть такой отбор своеобразный должен пройти внутри страны для того, чтобы попасть. И это для нас является таким хорошим моментом для психологической подготовки спортсменов, что они все-таки заслужили право надеть костюм сборной Латвии. И на этих соревнованиях они представляют не клубы, а представляют сборную страны. И это важный момент для многих спортсменов, которые стремятся, которые хотят представлять страну, потому что отобраться не так уж легко в сборную, и когда они надевают костюм сборной, мы все-таки превращаемся все, пытаемся превращаться все в одну команду, дружную, сплоченную, поддерживать друг друга, и это важный момент. Будем объективны, это, возможно, не самый сильный со спортивной точки зрения турнир, потому что если мы едем на простые коммерческие турниры в Польшу, Венгрию, Словакию, конкуренция там гораздо жестче, гораздо больше людей в категориях, ну, то есть 8 стран по 2 человека от страны, это максимум 16 человек, обычно значительно меньше, там 10-12 человек категории, 3 поединка, и ты чемпион, 3 выигранных поединка. Для медали достаточно иногда чуть-чуть меньше, но все-таки это эмоции, от которых ты получаешь большой опыт, и ты борешься с сильнейшими спортсменами очерченных стран, соответственно, такой достаточно важный, хороший опыт для всех спортсменов и тренеров.
Сколько тогда, получается, было спортсменов от Латвии на чемпионате?
Я боюсь сейчас ошибиться статистикой. Это была достаточно большая команда. Скажу, что было порядка, наверное, 40 спортсменов от 14 лет и до взрослых. И в общей сложности мы выиграли 30 медалей. То есть Латвия находится на хорошем счету в этом регионе. Мы, несмотря на свою малочисленность в целом в карате, в стране, на свой бюджет федерации и так далее, мы заняли общекомандное второе место, что для нас, наверное, не максимум. Мы все время обсуждаем, что между тренерами, что нужно как-нибудь собраться и подвинуть датчан, которые уверенно занимают первые места в общем зачете уже много лет подряд, по-моему, 13. Но когда чемпионат был у нас в Латвии, мы сильно их напрягли, потому что мы долго шли очень-очень близко и опережали их, но в конце они вырвались вперед. Думаю, что на следующий год в Эстонии мы поставим, ну, по крайней мере, свою внутреннюю задачу потрепать нервы, а то и обойти датчан и привезти кубок в Латвию. Хотелось бы стремиться к этому.
А кто, извини, Ром, я тебе перебью, а кто там третье место, третье, четвертое, кто может нас догнать?
Нас догнать, на мой взгляд, должны.
Хотели бы.
Хотели бы и должны были бы с точки зрения своего ресурса, бюджета и количества занимающихся карате должны шведы, потому что у них действительно сильная федерация. Когда мы на собрании, назовем это собрание президентов федерации, обсуждаем цифры и какую-то статистику, то, конечно, мы немножечко завидуем не белой, не черной, где-то, наверное, серой завистью шведам, у которых ресурс, конечно, достаточно серьезный. Количество занимающихся, боюсь обмануть, по-моему, 25 тысяч человек. У нас точно статистики нету, но у нас это в районе 3-4 тысяч человек. Количество клубов у них, по-моему, 210, у нас 36. Финансовую составляющую даже не будем обсуждать, они могут себе позволить там различные там тренеры за границей и так далее, но при этом всем в конце дня они подошли, показали таблицу и сказали congratulations, вы нас обогнали, респект вам, Латвия.
А вот теперь у меня вопрос, Андрей, в чем же все-таки заключается секрет такой, ну, окей, силы,
эффективности?
Да, как так выходит-то?
Я думаю, что это как раз-таки не секрет, а как раз-таки вот этот вот, назовем его, индивидуальный подход. Мы тренеры, все-таки стараемся спортсменов, сейчас при спортсменах нельзя говорить, мы тренируем тех, кто пришел, а не проводим какую-то селекцию, отбор на начальной стадии. Но за счет этого с начальной стадии тренировок мы вкладываем этих спортсменов и пытаемся из них растить с индивидуальным подходом максимально добыть из них максимальный результат, и это дает на этом этапе, на этапе Нордика, на мой взгляд, это уже много лет подряд дает свои плоды и показывает, что вот эта вот точечная, более точечная работа со спортсменами индивидуальных их тренеров и клубов, плюс какая-то совместная работа сборной, она тоже имеет место быть и имеет место давать результат.
Ну вот Виктор и София пришли не с пустыми руками, как мы уже сказали, у них есть награды.
С теми самыми медалями, да.
Те самые награды. Вот, ну и, наверное, давайте, ребят, с вами познакомимся поближе, чтобы, ну, слушатель понимал, сколько лет-то прошло с момента, когда вы пришли на первую тренировку, и как вы там вообще оказались, и до вот этой самой награды, которая, надеюсь, будет, пускай, очередная в вашей карьере. Ну, София, давай ты.
Меня зовут София, мне 17 лет, карате я тренируюсь уже 7 лет. Я пришла к 10 годам в него, и получилось так, то, что до этого я вообще не думала, то, что свяжу как-то свою жизнь с карате, потому что занималась художественной гимнастикой, такой женский вид спорта, бегать с ленточкой, прыгать. Но в какой-то момент мне это надоело, может быть, переходный возраст начался или что-либо такого. И у меня брат младший занимался карате на тот момент уже. И, получается, мне предложили туда пойти попробовать. Я думаю, ну какой карате и я? Ну, в итоге втянулась, и на сегодняшний день я не представляю свою жизнь без этого вида спорта.
А ты на первой тренировке прям поняла, что это что-то, что тебе нравится? Или пришла и просто на автомате ходила, и потом поняла, что как появилась какая-то связь?
Ну, не было какого-то такого автомата. Я просто поняла то, что это что-то новое, что-то необычное, и мне захотелось пробовать что-то новое, вливаться в коллектив и продолжать работать.
Угу. Вообще, да. А ты сразу к Андрею пришла, или у тебя другой клуб сначала?
Я раньше занималась в юрмальском клубе «Юшукан», но по стечению обстоятельств и с взрослением я поняла то, что мне нужно двигаться дальше, и нашла перспективу в Иманском клубе «Пон ЛВ» с тренером Андреем Озеровым.
Угу. Андрей, когда София пришла к тебе, ты увидел, о, вот перспективная спортсменка. Или нет? Или...
Давайте сначала мне очень нравится не забывать про заслуги первых тренеров. Это важно. Сергей Лукач, первый тренер Софии, Дмитрий Варламов, первый тренер Виктора. Это важный вклад в развитие спортсменов. На момент, когда София пришла, мы были достаточно уже знакомы и соревновались по разные стороны на тот момент баррикад. Соответственно, мы были знакомы, и там вопрос был просто... решить формальности и найти варианты, как мы можем дальше двигаться вместе, чтобы всем было от этого хорошо.
Mm-hmm. Да. Виктор, давай твоя история. Я знаю, там будет интересный факт один. Уже не рот.
Я не знаю.
Да. Хорошо. Как ты в карате попал?
Здрасте, меня зовут Виктор, мне 16 лет. В карате я занимаюсь 6 лет. Меня папа привел на первую тренировку. Сказал, вот, иди побегай. Типа, сходил на первую тренировку. О, прикольно, понравилось. Потом вторую, третью. Как-то зашло. Потом начал ходить, у меня началось получаться даже.
Ну и как бы вот это самое интересное. В тот момент, когда ты понял, что это действительно твое, потому что, ну, как бы мальчишка там вот в этом возрасте, ну, активность там с друзьями, ты бегаешь, и как бы, наверное, в 7 лет еще ничего такого суперсерьезного, то, с чем сталкиваются потом по истечении 10 лет занятий, да, этого и нет еще, да. Вот в какой момент ты понял, что я хочу действительно стать вот чем-то более, чем просто вот ходить на тренинг? Было такое или еще нет?
Наверное, такого было, когда я первый раз поучаствовал на соревнованиях, у меня там не получалось долго очень. Я понял, что я хочу выигрывать, я начал тренироваться еще больше, мне началось нравиться это очень.
Угу. Слушай, а вот тот момент, когда у тебя что-то не получается, вот твои ощущения просто... Есть жизненные ситуации, да, когда нужно вот какой-то пример привести. Вот сколько вещей должно было не получиться, чтобы ты сказал, ай, махну рукой и не буду этим заниматься больше?
Даже не знаю, ну...
Ну, сложный вопрос. И исчислить какие-то свои неудачи, чтобы... Я не ответил бы на такой вопрос тоже, Ром. Скажи, мне больше интересно... Даже не знаю, что мне интересно. Мне интересно... Конечно, мне интересно, что Рома сделал какой-то анонс, что какая-то есть история в том, как ты пришел, или в том, как ты занимался.
Или то, как ты занимаешься.
Что? Ну, может, ты подскажешь, Ром? О чем речь?
Хорошо. Сколько, Витя, занимает у тебя дорога от дома до тренировки?
От дома до тренировки занимает час 10, час 20, где-то так.
А ты занимаешься в Иманте?
Да, я занимаюсь в Иманте.
А живешь?
Живу в Добло.
Ага. И ты на поезде?
Нет.
На машине?
На машине. Ага. Повозит. Спасибо ему огромное.
Вот, и когда я сегодня жене сказал, что у меня будет в программе, да, и сказал, вот один из гостей, парнишка, ездит из Добеля в Иманту, она сказала, да вот только за одно это, да, нужно дать медаль. Я говорю, ну, тут медаль не только за одно это, но вот...
Ну, я думаю, что сошлось, да. Родителям тоже надо дать медаль.
Конечно, конечно.
Как ты спрашиваю иногда папу, я говорю, там, когда тренировка или отменяется, что я говорю, что вы это самое радуетесь, что их не. Он говорит, да не, я как-то привык уже этот часик дороги, потом около зала тусоваться. Родителям, да, большой респект. Они там объединяются, кооперируются с еще одним спортсменом. И я не представляю. Я тоже в детстве ездил долго там из Зепниколанса в Имонту, и это занимало там тоже час и какое-то время, но мне было 12-13, когда взрослые люди с личной жизнью и с какими-то делами тратят на это столько сил и времени, это действительно круто, и думаю, что это очень-очень большая часть того самого залога успеха, когда родители всецело поддерживают.
А скажи, сколько раз в неделю тебе приходится проделывать этот путь?
4 раза.
То есть, ну, ты можешь себе представить, да, какой ресурс вкладывается. Не, это на самом деле очень здорово, это действительно дорогого стоит. А теперь, ребята, давайте, может, вернемся к тому сладкому моменту, когда вы получили свои награды. Вот вы можете вспомнить, вы обязаны просто вспомнить вот это ощущение, и когда эти медали оказались у вас на груди.
Ну, для меня больше запомнилась вот эта вот медаль, она за юниор смешанной команды до 18 лет. Мальчики с девочками, 5 человек. Мы были в финале со шведами, и у нас, получается, первые 2 боя были проиграны, и оставалась последняя надежда, чтобы выиграть 3-й бой, и можно было биться дальше за золото. И это получилось. Мальчик у нас выиграл 3-й бой, и потом пошла я биться. Мне нужно было тоже выиграть, чтобы оставить последний бой как такой конец всему финалу. И я была очень счастлива, когда последний бой был выигран. Мы просто визжали, пищали от счастья. И вот эти вот ощущения, когда вся трибуна сидит в костюме Латвии и поддерживает вас, счастливо радуется, искренне. Очень приятно.
А кто у тебя соперницей был?
Именно имя?
Не-не, ну вот вспомни, вот против кого тебе нужно было выходить на татами, вот что ты знала эту соперницу или нет? Была с ней знакома или нет? Знала, как она, что она себе из себя представляет или нет?
В финале я видела эту спортсменку из Швеции. Она была на нордике в моей категории в юниорах -59, но, к сожалению, мне не столкнулась удача с ней побиться, поэтому встретились в финале.
Но это, а если бы вот вы до финала встречались и потом во время финала, это как бы...
Я подскажу, это были командные соревнования.
Да, 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 да.
Командные соревнования, там могут встретиться разного веса спортсмены. Вопрос, мальчики и девочки идут поочередно, 3 мальчика, 3 мужского пола, они уже не мальчики, они уже мужики, взрослые практически. И 2 девочки, соответственно, 1, 3, 5 идут мальчики, 2, 4 идут девочки. И там может попасться абсолютно, что это может быть разная весовая категория. Этим интересны командные поединки, потому что градус непредсказуемости, он достаточно высокий, и с 0-2 мы действительно там удачно переломили ход поединка, то есть проигрывали 2-0 по боям, в итоге выиграли 3-2 в таком очень-очень хорошем, ярком поединке, общем командном. Такая крутая победа действительно.
Скажи, а вторая медаль твоя? Это что?
Вторая медаль — это по личной категории. До 59 килограмм я взяла бронзу. В первом бою проиграла датчанке, спортсменке, 3-2. И попала в утешку, бои за бронзу. И выиграла литовку. Поэтому стала 3-й.
Виктор, а ты про свою медаль расскажи, да, пожалуйста.
Бронза комитет Мэйл Джуниор 55 до 55.
Да. Я когда выходил драться за 3-е место... Я смотрел в глаза своему сопернику и думал, ну, я его разорву просто, потому что у меня нет другого выбора, потому что я очень хотел эту медаль. Я с этим соперником пересекался несколько раз. Он даже меня выигрывал. Ну, там спорные моменты были, но выигрывал. Когда я вышел против него, ну, когда я его встретил один раз, я подумал, все, сейчас пойдет.
Битва.
И так и получилось?
Так и получилось, да.
А скажи, когда ты выходишь на татами, о чем ты думаешь? Или ты, наоборот, стараешься, может быть, выкинуть все мысли из головы?
Я стараюсь выкинуть все из головы и просто делать работу. И слушать, что говорит Андрей.
Но у тебя есть план, или ты доверяешь как-то своему телу и своим навыкам, своим тренировкам, и будь что будет, сейчас посмотрим.
Ну, в самом деле, как когда, иногда у меня есть план, иногда нету. Но обычно у меня просто импровизирую, так сказать.
А скажи, Андрей, ты как тренер, какой подход правильный, или это индивидуальная вещь, или чему ты учишь? План или импровизация, или баланс?
Я бы хотел сказать, что я учу, что все должно быть по плану, и все должно быть изначально ясно, но это будет неправда, потому что действительно тут у каждого спортсмена индивидуальные какие-то есть характеристики. Кто-то прямо почти всегда готов придерживаться своего плана, а у кого-то эти коррекции могут быть в зависимости от настроения сегодня, в зависимости от соперника, в зависимости от судей, потому что если мы становимся опытнее, то мы можем иногда знать, каким судьям те или иные моменты нравятся или не нравятся. У нас такой вид спорта субъективный, и от замечаний, и от мнения рефери, мы как-то раз обсуждали, зависит очень много, и я стараюсь спортсменам напоминать, что они должны пытаться контролировать всю эту картинку. При этом есть вот эта опция «тренер на стульчике», который подсказывает, вносит какие-то коррективы и пытается добиться от спортсменов того, чтобы они сделали правильные действия. Если по большому счету, то я прошу всегда ребят не думать о результате, а сделать работу, ту, которую они должны сделать, ту, которую они готовили на тренировках. И думаю, что в этом заключается секрет успеха, потому что если ты делаешь работу свою, правильную, с целью добиться результата, то чаще всего этот результат будет.
Ты знаешь, мы возвращаемся, по-моему, не в первый раз уже. Я сейчас больше, Ром, к тебе обращаюсь. Помнишь нашу передачу, когда к нам приходил наш стрелок из лука? И рассказывал о том, как выглядит вот даже не техника, а философия стрельбы из лука, что ты не думаешь о том, как бы попасть в десятку, а ты думаешь о том, как бы правильно исполнить выстрел. Мне кажется, это очень похоже здесь. Ты не думаешь о том, что тебе надо там выиграть, ты думаешь о том, чтобы сделать то, что ты должен, и сделать это правильно и хорошо. А там уже надеяться, что этого хватит для победы.
Но это как в уравнении, да? То есть ты не целишься на окончательный результат, ты правильно выполняешь все шаги, которые у тебя есть.
Ты, мне кажется, делал вчера математику с ребенком, нет?
Да. Ты прямо spot on, прямо в точку попал. Вот. Но на самом деле так и есть. И вот этот подход такой систематичный, он, пожалуй, и характеризует, мне кажется, вот всю тренерскую братью в латвийском карате. Андрей, а с кем тебе легче все-таки работать? С мальчишками или с девчонками?
Слушайте, это очень сложный вопрос. Я думаю, что мне одинаково легко работать и с мальчишками, и с девчонками. И был какой-то период времени, когда у нас в старшей группе девочек было... активно выступающих девочек, давайте так, было больше, чем мальчиков. И меня это не смущает никаким образом. Сейчас, мне кажется, 50 на 50. Мы вчера как раз на тренировке обсудили, что был бы идеальный баланс у нас получился с точки зрения мальчиков и девочек. И было отлично. Думаю, что... По крайней мере, я не чувствую, что у меня есть какая-то разница в подходе или в отношении. Думаю, что нужно пытаться их понимать. Это не всегда легко. Особенно если взять возраст 16-17. Наверное, 16-17 уже легко сейчас. А подростки, которые сейчас начинают свои все заскоки проявлять 12, 13, 14 лет, это сложный момент, действительно, и иногда хочется кулаком по столу ударить, и потом ты вспоминаешь, так, мы же тут должны все-таки пытаться воспитывать ребят не только со спортивной точки зрения, но и с точки зрения жизненного развития, и, наверное, приходится периодически свои какие-то сиюминутные, спонтанные решения придержать и постараться войти в ситуацию, поговорить, лишний раз поддержать, может быть, даже если кажется, что, как мы любим говорить, нас в такой ситуации никто не поддерживал, говорили, давай, делай, все. Думаю, что нету огромной разницы между мальчиками и девочками. Если мы говорим, опять же, про какой-то систематичный подход общения, разговоров и индивидуальной работы со спортсменами.
А скажите, ребята, у вас есть, не знаю, любимый тренер, нелюбимый тренер?
Конечно, вот есть.
С тем...
Я думаю, тут...
Это один и тот же человек? В субботу так, а в понедельник так. Но интересно, что вас привлекает в тренере или отталкивает в другом тренере? Какие качества для вас важны? Виктор или София, кто готов?
Мне Давай. Нравится то, что наш тренер, он понимающий, потому что сам выступал, сам был спортсменом, а не просто как тренер, который такой, ну, как все по учебнику, ты должен вот так Теоретик, вот, вот так да. вот, вот так вот. Который...
В смысле был, я в этом сезоне ни разу не проиграл еще.
И есть спортсмен, который как бы не может почувствовать те эмоции и прожить все эти чувства как спортсмен, а просто как помощник рядом. Мне это очень нравится. Еще Андрей веселый. Приходим на тренировку. Если с детьми он так может быть построже, если они там что-то творят, то мы приходим, все, это сразу веселая тусовка такая, музыку включим, атмосфера поднимается, кайфуем.
А у вас все тренировки ведет только Андрей? Или бывает так, что кто-то его заменяет? Или там сегодня у нас там, не знаю, физуху, условно говоря, ведет кто-то другой?
По возможности, когда Андрей никуда не улетает со старшими нашими спортсменами, ведет он. Но когда улетает, получается, остальные старшие спортсмены проводят нам либо физо, тренировки по своему плану, либо просто дают задания, и мы выполняем их все вместе.
Виктор, давай я тебе вот задам вопрос чуть-чуть иначе. А что бы ты хотел добавить в свою тренировку?
В свою тренировку бы хотел добавить...
Андрей, записывай.
Квартиру вымыть.
Желательно, чтобы не ездить по часу. Ну, я бы хотел добавить, ну... Даже, я не знаю, как будто всего хватает. Не знаю даже, что можно добавить. Как будто все есть уже.
Ну, наверное, это вот... Такое резюме, Андрей, под твоей работой, которую ты проделывал, вот, сидя за столом, наверное, поздно вечером, думал, вот когда составлял вообще тренировочный план. Я не знаю, когда это было. Это было, может, год назад или когда ты вообще только становился тренером. Вот, но, пожалуй, это, пускай, тоже будет показателем.
Думаю, что это звучит, может быть, непрофессионально с точки зрения теории тренерской, но я знаю точно, что большинство тренеров так делает. И когда мы... Обычно, особенно, когда мы едем с каких-нибудь соревнований, обычно без медалей, вот тогда и происходят, скорее всего, все эти перепланировки, корректировки, все эти мысли о том, что мы делаем не так, почему у египтян 150 тысяч миллионов медалей, а у нас нету, и так далее, и так далее. Думаю, что вот эта вот эластичность и готовность адаптироваться, чуть-чуть меняться и добавлять что-то новое, думаю, что в нашем виде спорта это точно, в нашем динамично развивающемся виде спорта, с учетом изменений каких-то в правилах, с учетом роста стран, которые ранее были аутсайдерами, думаю, что мы должны тоже пытаться адаптироваться, меняться. И ну, моя внутренняя политика говорит, что если мы сегодня проиграли, значит, в следующий раз нужно сделать еще чуть-чуть больше, еще чуть-чуть лучше, еще точнее, и тогда мы вправе рассчитывать на результат. Если этого не хватило, значит, надо добавлять еще. Потому что искать проблему в судействе, в бюджете и так далее, это, я думаю, что проигрышный вариант.
Я хотел уцепиться за судейство и за тему, которую ты несколько минут назад поднял. Мы не будем до конца передачи, но ты отметил, что вы, становясь опытнее, отмечаете, что одним судьям нравятся одни моменты, другим судьям не нравятся другие моменты. Мне интересно у вас, ребят, спросить. Приведите мне, пожалуйста, пару примеров, потому что я пока не понимаю, какие моменты могут нравиться или не нравиться. Есть же правила, думаю я. И все должно быть четко. Виктор, вот ты можешь из своего опыта что-то сказать? Когда ты сталкивался с судьей, и ты знал, что вот, не знаю, Андрей тебе перед боем сказал, вот там, будь внимателен, этот судья любит тот или не любит тот.
Даже не знаю. Ну, судьям обычно нравится, ну, первый момент, когда ты влетаешь передней рукой, допустим, они как будто сразу на автомате кидают тебе бал. Им как будто нравится этот первый момент, первый удар.
То есть такое агрессивное начало, активное?
Да.
Хорошо. София, а ты? Можешь добавить?
Ну, я поддерживаю Витю, то, что судьям больше нравится, когда не происходят какие-то одновременные удары с двух сторон, чтобы не было понятно, кому кидать балл, а когда видно прям четко то, что кто-то первый начинает. В то же время иногда влияет страна, за которую выступает сам соперник, спортист, спортсмен. Чем она более известна, чем сильнее, ну, тем, конечно, судьи могут ее сильнее поддерживать, чем остальные страны.
А какие-то примеры, когда вот элементы или поведение, которые судьям не нравятся?
Когда спортсмены не слышат команды, когда они чересчур агрессивные прям.
Я думаю, двух этих пунктов будет достаточно, более чем. Вот. Тем временем, вот пока мы ведем программу, Андрей заглядывает в телефон, и прямо сейчас он это делает. Андрей, расскажи, что там происходит?
У нас прямо сейчас идет турнир в Каире, в Египте, премьер-лига. Это среди взрослых турнир. И прямо сейчас идет категория 67 килограмм, где один из лидирующих спортсменов наших, Артур Степанов, к сожалению, проигрывает. Пока два поединка, там круговая система. Проиграл японцу и проиграл украинцу, с которым, наверное, они за последние два года раз пять уже встречались, с переменным успехом. Но надеемся, что третий бой будет более успешным. Это топ-уровень соревнований, где 32 человека в категории, где могут выступать только спортсмены из первой сотни рейтинга. То есть зарегистрироваться туда уже непросто. Если ты, ну, у нас спортсменка выпала, например, из топ-32 выпала на пару недель и не успели зарегистрироваться, потому что конкуренция бешеная на место в сетке. Потому что это, опять же, отбор на чемпионат мира. Отличная политика Всемирной Федерации Карате. Нам не всегда понятная, но у них все получается с точки зрения... Ну, они рождают этот спрос, все хотят зарегистрироваться, и сейчас на официальные турниры под эгидой ВКФ зарегистрироваться прям огромная проблема. То есть, когда мы были в Дании на Нордике, началась регистрация на юношескую лигу в Хорватии.
Да.
5 часов зависала система, 5 часов все мы плевались, вспоминали все нецензурные слова, и большинству все-таки удалось зарегистрироваться, но... на ограниченное количество мест, огромное количество претендентов, и зарегистрироваться на турнир даже тяжело. Соответственно, выиграть там, опять же, нелегко.
Это твой подопечный выступает?
Нет, это Руслан Садыков и его ученик Артур Степанов.
То, что я писал, напоминает то, как продавали билеты на чемпионат Европы по баскетболу, который этим летом будет у нас в Латвии. В 12 начинается продажа, и ты заходишь в 12.01, и уже 80-й в очереди, или там 182-й.
Слушай, но получается, если такой огромный спрос на участие, то наверняка там и огромный спрос на зрительские места.
К сожалению?
Нет. Нет, к сожалению, да.
И это, я думаю, что тот самый немножечко или сильно упущенный момент в карате, в спортивном карате, и в Всемирной Федерации, и, наверное, в локальных федерациях, потому что, ну, есть страны, например, как Франция или, наверное, Япония. Я не был в Японии на турнирах, к сожалению, но я обязательно съезжу. Там люди любят и понимают карате. И если бы правило, опять же, мы к этому можем вернуться, это ящик Пандоры, который лучше сейчас не раскрывать, правила, которые должны быть понятны зрителям, участникам и так далее. Сейчас, к сожалению, нас часто обзывают бесконтактным карате или какими-то танцами и так далее. Я с этим категорически не согласен, но я понимаю, почему люди так делают, потому что мы, тренеры, которые считают себя профессионалами, не всегда понимаем решения судей. Искренне не понимаем. То есть, когда один спортсмен бьет, а балл почему-то присуждают второму, или когда один спортсмен хватается, нарушает правила в захвате, а замечание присуждают другому, для нас это непонятно, что говорить уже о зрителях, которые хотят увидеть, ну, возьмем пример бокс или, наверное, ММА даже менее зрелищный, бокс, ну, человек бьет, попадает, они видят урон и понимают, почему выиграл тот или иной. И даже в боксе есть куча скандалов с судейством, да. У нас вид спорта такой, в котором важны эти не то чтобы секунды, а микросекунды, миллисекунды. И зрителям это не всегда понятно, поэтому отчасти и зрительские места занимают обычно спортсмены, представители команд, тренеры, родители, а хотелось бы, чтобы это были люди, которые идут на карате, которые любят карате. Надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении внутри страны, и на международной арене тоже это будет таким хорошим поводом для развития.
А какой может быть выход? Как-то упростить правила? Сделать более понятными судейские решения? Может быть, объявлять их? Какая-то электронная система? Есть какие-то идеи вообще на этот счет в сообществе?
Есть электронная система, которая работает, по-моему, уже третий год, сейчас боюсь обмануться, где судьи не выбрасывают флажки, а нажимают кнопки. Наверное, отчасти в этом есть правда, потому что судья почти анонимно нажимает эту кнопку, и ему не надо смотреть, спортсмен бьется там из Японии или Египта или Латвии или более маленькой страны, и он просто оценивает те или иные действия, но также сам он может оценивать все в другую сторону. Думаю, что есть просто несколько, даже набор некоторых вещей, которые можно было бы ввести, я не хотел бы советовать в правилах, но простейшие вещи, как, например, выход за линию. Думаю, что в 21 веке выход за линию можно констатировать с помощью, назовем это, электроники, да, и просто-напросто обрисовать. То есть сейчас это субъективное мнение того или иного судьи, рефери. Вышел спортсмен за линию или не вышел? А это обычно сантиметры, да, или миллиметры. Так же самое, как оценка. Нам не всегда понятно, даже когда на видеоповторе рассматривает судья, по каким параметрам и критериям он оценивает. Только попадание, или же он оценивает также технику и другие критерии. Есть много вопросов, которые, на мой взгляд, достаточно просто объяснить хотя бы тренерам, проведя пару совместных брифингов судьям и тренерам, чтобы все понимали, по каким правилам мы играем. Сейчас, к сожалению, это не всегда происходит. Внутри страны с этим, с коммуникацией все в порядке. Если говорить про международную арену, то есть ощущение, что судьи — это один лагерь, а тренеры и спортсмены — это другой лагерь. Хотя основное действующее лицо, наверное, все-таки спортсмен. И все должно строиться вокруг спортсмена, которому должно быть понятно, что от него хотят, чтобы выиграть.
Хорошо, вот на этих соревнованиях вот это, судьи, да, они же не с улицы приходят. То есть это конкретно выбранные кем-то люди, которые разбираются в том, что они делают. Кто их выбирает?
Отбирает. Судьи, да. Судьи это профессионалы, которые сдают правила, теорию, практику, получают лицензию, в том числе национальную, есть Nordic лицензия, европейская и мировая. Но, как сказала София чуть ранее, как и тренеры, есть некоторые, которые не выступали сами. И, наверное, это не самый главный фактор. Да? В футболе есть куча тренеров, которые не были крутыми игроками, и которые или там в хоккее, да. Но среди судей хотелось бы, чтобы судья понимал, что такое поединок. И если он просто оценивает ту или иную ситуацию с точки зрения диванного эксперта, который надел костюм и получил бейджик судьи, наверное, это не лучший вариант. Нам хотелось бы больше, нам тренерам и, наверное, спортсменам, хотелось бы более практикующих, что ли, судей, чтобы они... Я хотел бы верить, что судьи часто надевают кимоно, идут в спортзал и чуть-чуть двигаются в том виде спорта, который они судят, и, может быть, не на высоких скоростях, с учетом того, что там люди разного возраста, но хотя бы, чтобы они имели понимание, как происходит поединок.
У меня есть революционная идея.
Ну, давай.
Значит, тебе, как спортсмену или твоему тренеру, дается челлендж на один поединок, и если ты применяешь челлендж, то судья должен надеть кимоно и выйти с тобой на татами и доказать убедительность своего решения с тобой в поединке.
Отправляйте это на info@karate.lv. Мы рассмотрим. Нет, это на самом деле очень, ну, это болезненный вопрос, и мы знаем много объективных видов спорта, где как раз-таки секунды, метры, сантиметры. У нас все-таки есть вот эта оценочная система. Судья дает балл или не дает балл, дает балл одному или второму. Когда это все объективно, мы не против ошибок. Как и все нормальные люди, мы понимаем, что судьи могут ошибаться. Но хотелось бы, чтобы при вопросе, заданном судье, как Евгений, наверное, сказал, да, чтобы он мог ответить за свое решение. Я дал балл красному спортсмену, потому что он попал в этот удар. Окей. У нас, к сожалению, нету права спросить, задать такой вопрос, потому что за это можно получить наказание, дисквалификацию, предупреждение. Но и в целом судьи не обязаны отвечать на это, да. То есть они... Я так считаю.
Угу. Ребята, мне интересно от вас услышать, какие были ли у вас случаи, когда вот вы обидно проиграли, потому что судья или что-то непонятное сделал, или вообще наворотил в другую сторону. Явно были же какие-то поединки, когда ты думаешь, да я же все сделал правильно, я выиграл, почему?
Ну, наверное, именно когда проиграла не было, а просто были непонятные ситуации, когда давали мне последнее предупреждение, это значит, что я не могу последние 15 секунд не выйти за линию, не сильно ударить, чтобы мне не прилетело. Было такое то, что меня хотят кинуть, держится кимоно, а у меня две руки свободные, чтобы, ну, было видно судье то, что я не держусь, меня держат, и на меня еще падают, а дают в итоге захват мне. Ну, непонятно почему. И от этого многое меняется в бою.
Виктор, а у тебя были такие?
У меня были, допустим, когда оба бьют, но я первый встречаю, но судья дает балл другому, и это как-то обидно, потому что, ну, это не один раз случалось даже, это 2-3, может.
Такой рецидив получается.
Знаешь, мне кажется, что в любом виде спорта, где есть судья, всегда возникают к нему претензии. Ну, в футболе. А?
Проигравшей стороны.
Вот, да, у зрителей, у кого угодно.
Судью намыло.
Футбол, слушай, бокс, фигурное катание.
Ну, вот хорошо, вот у Андрея есть вопросы к судьям, да? Наверняка не только у Андрея, еще у многих тренеров, да, и у спортсменов. Но почему тогда те люди, которые отвечают за выбор судейских бригад, почему тогда они не получают вот этот фидбэк? Или они получают и его игнорируют?
Ром, ну, мне кажется, что серьезно, возьми любой вид спорта, где есть судьи, к судьям всегда есть вопросы и всегда есть претензии.
Но
мы же не можем обвинить все организации спортивные в мире в том, что они ни черта не делают и не получают фидбэк.
Ну, хорошо.
Я думаю, что дело не в первую очередь не в том, что они получают или не получают фидбэк, а в том, что всегда будут довольны и недовольны. И да, надо растить уровень судей там, во всех видах спорта. Я согласен, что должна быть возможность спросить, почему так? Мы видим, что в баскетболе, в футболе там как бы больше времени, понятно. Но человек может спросить у судьи, рефери, что такое? Он сказал, ты был там третий раз, ты пошел уже в стык, я тебе за это дал.
Я к тому и веду, что вот эти вот предложения, которые есть, да, в данном случае у тренера, да, который хочет знать, почему было принято то или иное решение, что, ну, в принципе, он должен иметь такое право. То есть он должен задать вопросы и должен получить. Хорошо, пускай это будет, ну, за поединок может два раза воспользоваться этой возможностью. Как в теннисе, да? Вот. Но когда это не принимается во внимание вовсе, вот это странная ситуация.
Ну, смотри, челленджей нету, да, у вас в карате? Или есть?
Есть. У нас есть система видеоповторов, которая применяется вот на всех взрослых турнирах Европы, Мир и Премьер-лига, где тренер может запросить просмотр того или иного эпизода на предмет присуждения балла моему спортсмену. То есть я считаю, что мой спортсмен заработал балл, пересмотрите эпизод. Это является решением одной из нескольких проблем. Мы не можем запросить отмену балла соперника, мы не можем запросить отмену наказания, мы можем написать протест официальный на административное нарушение, что мы часто делаем и часто выигрываем. Ну, я лично периодически выигрываю. Кстати, в Дании мы проиграли один протест, объективно проиграли, там вопрос шел как раз за эти доли секунды, и нашим, думаю, что абсолютно правильным решением было в решающем бою взрослого командного кумита писать этот протест, и мы, на мой взгляд, классно сработали командой, где один тренер пошел, быстро нашел депозитные деньги, которые нужно внести, другой подготовил видеоповтор, третий написал, и мы быстро это сделали. Нам объективно отказали, отклонили протест, но это хороший пример, скорее, работы тренеров. То есть это все корректно, четко и хорошо. Но есть много ситуаций, где мы можем просто-напросто полагаться на добросовестность или профессионализм судьи, где он решил, что ты толкал, значит, тебе замечание. Мы не можем это оспорить никак. Он так решил, значит, ему виднее. Он был ближе, ему виднее. Давайте сразу же обозначим, что наши судьи латвийские очень неплохо судят, особенно если сравнивать с ближайшими странами. И они много ездят, особенно лидирующие из них много ездят, много развиваются, семинары. Их приглашают судить международные турниры коммерческие. И, наверное, хороший пример, например, Литва организовывает... Они называют турнир «Чемпионат Балтийских стран», это неофициальный турнир. всю полностью организационную часть, в том числе судейство и подбор судейских бригад. Все делает Латвийская Федерация Карате во главе с главным судьей Латвийской Федерации Карате. На данный момент это Санта Дроздова. Это хороший знак качества для латвийского судейского сообщества.
И перед тем, как мы перейдем к грядущим соревнованиям Гран-при Латвии, я просто на часы посмотрел, а времени у нас осталось совсем мало. От слушательницы, скорее всего, вопрос. Вопрос к вашим юным гостям. Сколько соревнований в год у вас и сколько раз приходится выходить против соперников на не на ковер, а на татами? Правильно. Ну, вот вы подсчитывали, ребят? Тут такая математика простая, мне кажется.
Ну, мне кажется, 20 точно за год будет соревнований, да. А чем дальше ты проходишь, например, первый круг, ты выиграл первый бой, это все, ты идешь дальше. И так вообще не сосчитаешь, сколько раз ты за год примерно выходишь на татами, чтобы побиться. Ну, сложно будет.
Да, Витя, у тебя?
Столько же примерно?
Примерно так, да, столько же.
Ну, в месяц сколько у тебя соревнований? А там мы умножим на 12.
Да, вообще.
Ну, то есть так много?
Ну, вообще, да.
Такая рутина получается.
Думаю, что ориентир — это полтора турнира в месяц в среднем. То есть раз в три недели они выступают. Да, это разный уровень. Да, это здесь, в Латвии или в Эстонии, назовем такой местный турнир, не самого большого значения. Ну и все эти молодежные лиги, большие турниры, Nordic. Думаю, что порядка 20 турниров у них накапливается в год.
У меня очень короткий вопрос, и прежде чем ты сможешь перейти к планам на будущее, ты упомянул депозит, который надо внести за административный процесс, за административный протест. Мне интересно, что это за деньги?
Это скромные 100 евро на данном этапе. Если говорить про международный турнир Европа Мир, это 500, и тогда уже ты такой думаешь, а надо ли?
Но
я для себя обычно отвечаю, да, надо, потому что если я этого не сделаю, то мой спортсмен не будет знать, и я сам не буду знать, что я сделал все, что мог, если я, конечно, уверен в том, что я имею шанс выиграть. Потому что часто это решение влияет на исход поединка. Если ты его выигрываешь, то депозит возвращается.
А если нет, то пропадает.
Да.
Ну, то есть это не... Знаешь, в футболе есть такая штука. После матча подать протест, и федерация может сказать, да, мы допустили ошибку, но результат никто не поменяет. Здесь по-другому?
Суть в том, что они могут или переиграть часть поединка, или отменить то или иное решение, и у нас нет времени на этот большой скандал, который был на последнем чемпионате мира, когда переиграли больше минуты поединка, решающего полуфинального между двумя лидерами, и закончился поединок по-другому, потому что в середине боя пару секунд то ли прошли, то ли не добавили. Ну, в общем, вопрос времени, пара секунд, переигранный поединок, и поменялся победитель.
Итак, Гран-при Латвия, 26-27 апреля, все в Саласпилс. Андрей, давай презентуй. Я хочу, чтобы зрители были на трибунах.
Презентуем. Уверен, что это будет крупнейшее и сильнейшее спортивное событие в карате в Латвии за последние пару лет точно. На данный момент зарегистрировано почти 600 участников из 13 стран. Будем честными, несколько африканских стран или дальнего зарубежья, скорее всего, не доедут, но это несколько там человек. Думаю, что они зарегистрировались для того, чтобы получить документы какие-нибудь. Много судей топ-уровня, в том числе я пригласил судью из Грузии, которая сейчас является... У них тоже есть свой рейтинг. Она сейчас первый номер мирового рейтинга судей. Я, если честно, не углублялся, по каким критериям их оценивают, но у них тоже есть посещаемость соревнований и так далее. Два дня, призовой фонд, крутые, на мой взгляд, подарки. Самые крутые медали, которые вы можете себе представить, и вот умножьте на 2 примерно. Я хочу, чтобы это было действительно круто, приезжать, выступать, выигрывать на этом турнире. Я хочу сказать, что если раньше, там, лет 5-7 назад я организовывал Гран-при Юрмала, мы сейчас ушли из Юрмала, может быть, мы когда-нибудь вернемся, и мне хотелось как-то амбициозно сказать, вот я вот делаю сам, то здесь я хочу, наверное, все-таки сказать, что пытаюсь сотрудничать с людьми в карате. Тот же самый Саласпилс, Роман из Саласпилса очень сильно помогает в организационном процессе с залом. И Я бы хотел, чтобы это получилась такая организация ИПОН ЛВ, Андрей Озеров и Латвийская Федерация Карате и команда, потому что много людей вовлечены, и надеюсь, что каждый сделает свой максимум, мы сделаем такой праздник карате в Латвии, и думаю, что на будущее мы будем его только развивать. Хотелось бы, чтобы ни международные события неприятные, ни всякие эпидемии не мешали, и хотелось бы действительно, чтобы, несмотря на локацию, она не самая удобная для европейцев, несмотря на локацию, мы собирали в Латвии мощный, сильный турнир по карате и радовали местных спортсменов, зрителей, сильными судьями, спортсменами, призерами Европы, мира, которые на нашем татами у нас в Латвии выступают, борются, выигрывают. И, надеюсь, проигрывают нашим спортсменам.
Давай еще раз. Даты. Сало спилс, я запомнил.
Следующие выходные. 26-27 апреля. 26-е это старшие категории, призовые деньги в самых престижных категориях. Много призеров и чемпионов Европы и мира из Латвии, из ближайших стран. Много очень спортсменов из Украины едут. Украина сейчас одни из лидеров в мировом карате. И хотелось бы, чтобы это было мощно, круто и зажигательно.
Ребята, а вы будете выступать?
Конечно.
Да, естественно.
А жеребьевки не было еще? Вы не знаете, да, с кем вам предстоит драться?
Не знаем. Сначала происходит взвешивание, регистрация всех спортсменов, и потом только мы узнаем. Возможно, даже иногда в день самих боев мы узнаем, кто с кем будет драться.
Но вам не придется вес сгонять? Все хорошо?
Все хорошо.
Все отлично.
И будет обязательно.
Мы желаем вам, да, успехов на татами. И чтобы судьи все правильно судили.
Виктор Холодов, София Шевцова. Спасибо, ребята, вам.
Спасибо.
Андрей Озеров.
И Андрей Озеров.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое за приглашение.
Все, встречаемся, друзья, ровно через неделю.
Роман Антонович.
Евгений Равдин.
Счастливо.
Болейте только спортом. Вот. И на карате.
Пока.